я как раз к этому и говорю. Мышление дискретно. Оно любое мышление, дискретно или нет?
Вот вы знаете, есть две разные точки зрения. И все-таки преобладающая философская точка зрения, что оно тоже дискретно. То есть мы приходим к выводу, что то, что мы называем временем, дискретно. Есть время, нет времени, есть время. Так а где же тогда непрерывная история? И как говорил один буддийский философ 20 веке, который приехал учиться в Кембридж молодым человеком после монастырской школы в Тибете, в Сигансе. Он говорил, как все замечательно в Кембридже, какая наука божественная, говорит. Я, говорит, знаю только две науки, говорит, которые мне кажутся странными. Вот. А там в это время абсолютно господствовала эволюционная теория Дарвина. Да там жила его семья, так сказать, его потомки, еще семья великого Хаксли, вот, и все. Он говорит, по-моему, дарвинизм – это вещь крайне непродуманная, и его, безусловно, талантливые и трудолюбивые основатели, к сожалению, не прошли начального курса медитации в Шигадзе, в монастырской школе. Вот. А второе, говорит, все ж таки этих людей можно чему-то научить. Но когда ему дали почитать двух историков, то есть какой тогда появился самый крупный историк в Англии? Ну, Миша, что в этом колледже делается? Вот. Кто был крупнейший теоретик истории? Тойнби, конечно, Тойнби. И когда ему дали почитать Тойнби, он сказал, нет, он сказал, это полный стор, этого ни в какой, этого никакими розгами не переучишь. Потому что там обилие ребят, да, если ленились. И это очень характерно. Ведь кто же будет, вы уже ориентировали свое мышление исторически, ни один буддист с вами спорить не будет. Потому что мышление царя ориентировано политически. Ну, как бы перебить соседних царей. И как можно больше, на всякий случай, своих собственных подданных. Вот. Это нормально. Ни один буддист и сам Будда не стали бы это этически критиковать. Чтобы у него же этика царя, а не Будды. Да, это... И вот поэтому вот он не будет критиковать... Если хотите, вот, ну, это же естественно научное мышление, это как политика дарвинизма. А вот у Тойнби, он говорил, это историки, какой-то вздор, просто вздор. Нет, он не только Тойнби читал. И когда Тойнби, его ученики переслали из Кембриджа критику этого буддийского Вивана, очень быстро умер из-за страшного контраста очень дурного кембриджского контраста. Садитесь, прошу вас. Понимаете, поэтому учтите, это не... Никто не говорит, что история – это ерунда, это болтовня. И никто не говорит, что история – же болтовня. Речь идет о том, что исторический аспект нашего сознания – это определенный факт, который нуждается в осознании. Факт, то есть одна дхарма, есть такая дхарма. Кроме того, другой уже монгольский тоже буддийский философ 19 века, он говорил, история, конечно, ерунда, но гораздо лучше, чем ничего. Вот. То есть, когда у человека временной аспект мышления пустой, опустошен. Итак, кончаем со временем. Здесь надо постоянно себя возвращать к этому элементарному космологическому, а не космогоническому, потому что никакой космогонии быть не может. Аспект, в общем-то говоря, мир в некотором смысле пребывает в моменте времени и точки пространства, которое мы называем здесь сейчас. И всегда пребывает. Я не могу даже сказать, и всегда пребывал, лучше сказать, всегда пребывает. И тут попытаюсь немножечко развить эту идею. Начинается эта дискуссия, началась в школе Сарвастивада, где-нибудь во втором-третьем веке нашей эры. Так что же, спрашивали. Тогда выходит, что прошлое есть всегда, здесь, сейчас. Что же нам делать всем? За будущее. Если прошлое редуцируется настоящее, и вот здесь тоже происходит именно в Сарвастиваде смена угла зрения. В будущем, отвечал великий учитель, в будущем будет другая вселенная, с другим временем. В будущем будет другая пространственная сфера. А где она, покажи, спрашиваете. Все же ученики настоящие, так, они лентеи. Все так говорят. Покажи сейчас, покажи. Вот. Не отличались древние ученики индийские тактично. Вот. Ну, теперь. Так вот, и тут возникают две идеи. Тут возникают. Сколько у нас еще времени?
Не надо. До перерыва 35 минут.
О, слава Богу, времени, дамы и господа, на пару эонов. Эон – это мелкая единица. По буддийскому расчету это не 64 миллиарда лет, а только 16. И опять не случайно, что опять нынешние физики оценивают возраст этой вселенной в 16 миллиардов лет. Хотите, верьте, хотите, нет. Это, в общем-то, не интересно. И опять же, заметьте, очень интересно. Я пробился случайно. Что ж пробился? Ведь, в конце концов, если вас человек интересует по делу, он всегда будет с вами разговаривать. Вы понимаете, да? Кто бы он ни был, только он должен чувствовать, что по делу. И вот я на одной университетской вечеринке в Оксфорде, или прямее сказать, пьянке, вот, пробился к одному полному такому, как его называют, космогоническому монстру. И говорю, скажите, пожалуйста, употребляете ли вы на ваших лекциях слово «реальность» или «это реально», а «это нереально»? Он говорит, а мы говорим уже лет 30 назад, выработали правила, скажешь «реально», стать бери бутылки литровых самого дорогого виски. А это, знаете, сегодня долларов 600. Вот немедленно скажешь реально. Почему? Потому что это как бы для любого серьезного человека сказать реально. Если это, да и в бытовых ситуациях, тебе реально, а мне нереально. Это, конечно, термин бытового языка. И вот тут я как бы выступаю как ярый анти-Витгенштейнианец. Вот. Уже он бы сказал, а что, у вас какой-то другой есть язык? Да? Пожалуйста, попробуйте со мной поговорить. Собственно, на своих семинарах он так и говорил. На ваших. И потом вы увидите, как я вас выпарю. Вот. Знаете, но ведь это тоже у Витгенштейна, где беда Витгенштейна, что он всю жизнь имел дело с философскими слабаками. С ним никто не мог сплеснуться. Почему? Ну, слабаки были. То есть люди, не несущие ответственности за себя как личности в философском разговоре. Хотя я думаю, что серьезно подумавшие, некоторые из них могли бы сказать, великие люди, знаешь что, я просто не хочу говорить с тобой на твоем языке. Не нравится он мне. И тут бы, давай вот так, давай переведем твое на мой. Он бы, значит, она, это мой семинар, а не твой. Тогда заведи себе твой собственный. И тоже был бы прав. Но это не серьезно. Это не серьезно. Итак, идем дальше. С временем, ничего в нем не поняв, мы кое-как с энергией на уровне каких-то образов, и да еще на ходу левой ногой этику так, захватили. Вот этику это я в порядке не буддийской, а своей собственной пропаганды. Да. Теперь переходим наиболее, я бы сказал, загадочной стороне буддийского философства.
Простите, а то ли маленькое уточнение? Эон 16 миллионов лет или все-таки рождение?
Нет, нет, тут это они применят лет. Почему? Потому что, когда мы говорим нет, рождение – это чисто генетический термин. А он касается только йоги. Почему, дамы и господа? Потому что, когда человек говорит о следующем рождении, он имеет в виду рождение, в котором обнаружатся кармические результаты данного потока сознания в другом, как бы предыдущее рождение. потому что рождение – это термин индивидуальный. Как в каком-то смысле и как. Между прочим, на ходу, чтобы не забыть, у меня с памятью, как видите, очень плохо, я забываю важные вещи, вот, а потом вспоминаю их уже, когда еду в поезде там из Москвы, скажем, в Киров или в Екатеринбург, но поздно. Так, запомните на ходу. Теория перерождений была в десятках культур и есть. Перерождение вы найдете полно в древнейшем, ну, относительно германском эпосе, в кельтском эпосе. Какие-то моменты этого встречаются даже в неортодоксальном иудаизме, скажем, у Иосифа Флавия, это уж совсем первый век нашей эры, где угодно, у североамериканских индейцев, пожалуйста, в чукотском фольклоре, в якутском фольклоре вы найдете перерождение, уже не говорю. Это не специфически индийская идея. Но карма фигурирует только в древнеиндийской философии и была философизирована детально только в буддизме, где она понималась буквально как постепенное созревание результата данного действия слова или мысли. И вот здесь можно говорить только о рождении. Ты не можешь сказать, что она созревала 20 миллиардов лет. Ты можешь сказать, ты, если знаешь, то есть если ты йог, а если нет, то это тряп. Любые разговоры о карме, если разговаривающий способен только прыгать по улицам в этой идиотской малиновой юбке и что-то орать, вот, о карме, это вздор, как о рождениях. Вот что здесь действительно важно? Что проблема важнейшего термина буддийской философии, а им остается дхарма. Слово дхарма, я говорю, есть одно чисто философское значение. Момент мышления, момент сознания, момент состояния сознания, любое мыслительное событие. Вот. Это первое значение. Я боюсь, что вы забудете, да? Чтобы явно, простите за глупую остроту, потому что я бы явно бы забвение таких вещей ухудшило вашу карму. Но запомните про дхарму. Первое значение чисто такая онтология, бытие, которое есть становление, все это возникновение или невозникновение этих мгновенных событий и фактов мысли и сознания. Вот. И это называется словом дхарма. Второе. Это название было перенесено на общеиндийский смысл слова дхарма. Очень важно, как порядок, как норма. Иначе говоря, тут вступает силу буддийский принцип, который выражается в одном слове и на санскрите, и на пали, и на русском. Так есть. На санскрите тата, татха. То же слово так, татха. Так есть. Татха асти. Как есть. Как есть, так есть. И этот принцип, который как бы покрывает все ситуации мира, начиная от самых низких бытовых, это почему, дамы и господа, что значит низкая ситуация? Значит, слушайте. Как вы себе представляете низшую и высшую ситуацию? Низшая ситуация, вот так, вульгарное представление о низшей ситуации. Это там какой-то примитив жизни, примитив быта. А высшая ситуация? Это вы знаете, на 46-м этаже Института ядерной физики в Манхэттене или еще в Токио сидит там вот такой лобастый, да? Вот. Но ведь это вздор. Слово «низшее» употребляется в буддийской философии, где он служит синонимом неосознанного, неотрефлексированного. Я в этом смысле какой-нибудь напившийся только что сустав, кудроботяга, и вдруг по какой-то интуиции отрефлексирует себя, как напившегося работягу, будет стоять выше, чем какой-нибудь вшивый академик или президент, который никогда ни одного своего действия не отрефлексировал. Понимаете? Высшее, среднее и низшее. Не срединное, а среднее. Причем равным образом это относится и к этике. Потому что если что-то не отрефлексировано, то мы не можем заниматься этической дискуссией, хорошо это или плохо. Вы понимаете? Почему? Потому что вы же употребляете все я слова, которые хорошо. А может, это мне нравится так, поэтому хорошо. Нет, надо разбить субъективные стереотипы путем их объективации. Причем их вынесение в качестве объектов, нейтральных объектов рефлексии. И так устанавливаются три условных уровня. Низшие. Когда просто человек, тут заметьте, если я скажу, не может рефлексировать, это будет полуправда. Правдой будет что? Не хочет. Вообще, все время думая над своими словами, мыслями и поступками. И это очень трудно. Помните, что что в 99 случаях из 100 мы делаем, да, то, что нам хочется. Иногда по мне, неизвестной причине, нам хочется что-то умное и хорошее. Но в 99 случаях что-то, в общем, более или менее идиотское и омерзительное. Так, теперь. Но это очень интересно. Здесь переход от «хочу победить», там, допустим, там. Вот «хочу победить». Что победить? Вот. Ну, скажем, там, Ирак или Грузия или Гренландия. Вот. Вот. До да, «хочу узнать», что такое «хочу». Вы знаете сейчас в мире президента, который пытается рефлексировать политически? Его нет. А вот так же подходить к политической речи, мысли и поведению. Просто это его ваша профессия.
Ну, тогда он в первую очередь должен задаться вопросом, что такое политика.
Вы знаете. А вас это серьезно интересует?
Ну, если вам не интересно, можно не
говорить. Нет, вы знаете, конечно, мне не интересно, я только что на эту тему книжку выпустил. Как-то, конечно, уже надоело, да? Но я вам скажу. Политика – это, грубо говоря, в той или иной форме мышление о власти. Либо о власти кого-то над тобой, либо о власти твоей над кем-то. И поскольку сам термин «власть», строго говоря, очень сложен, знаете, покажите мне политика, который спросит, а что, собственно, есть политика? Это уже начало рефлексии. Потому что, а что, собственно, я делаю? Вы знаете, а что я думаю, что я говорю, чертей, да? А вы знаете, вот один момент такой рефлексии занятого человека может убить. Отсюда, заметьте, это не издевательство. Такие случаи бывали. И бывали, в общем, так грубо говоря, у меня на глазах. Вот. Потому что, скажем, тот же Будагоша говорил, но рефлексия, конечно, еще не йога, но тоже безумно трудно. Трудно. Вы должны настроиться на то, что это трудно. Что захотеть это трудно. И труднее всего захотеть потом. Это я вам обещаю. Чем больше это вы это делаете, тем это легче. А в конце концов, это для вас станет такой же гигиенической привычкой, как, допустим, не курить натощак или чистить зубы, вот. Или там не пить в одиночку, вот. И, что с моей точки зрения не буддийской, очень дурно, мы пить в одиночку. Что? Потому что реальный смысл питья – это в какой-то реализации какого-то ритуала общения. А если человек пьет, потому что ему просто физиологически хочется выпить, то это так же низко физиологически, от любого исправления любого, и, ну, низко или высоко. Это уже другой вопрос. Это вот красота пития именно в ритуале общения. Вы со мной согласны?
Нет.
Нет, да?
Ну, можешь же пить одному, чтобы пообщаться с самим собой.
Да, с самим собой.
Эту тему я могу подержать?
Вы знаете, и вот очень интересный момент. Вот всегда. Так вы можете и философствовать наедине с самим собой. Прекрасно. Да, но вот здесь возникает проблема, которой мы уже касались. Проблема манифеста. И я вполне понимаю моего американского коллегу, такой есть Боба Брандом. Вот я даже одну свою книжку начинаю просто с его слов, к которому пришли журналисты и стали спрашивать: что вы считаете для себя и для человечества самым страшным? И, конечно, стали ждать, что он начнет говорить пошлости о каком-нибудь идиотском глобальном потеплении или глобальном похолодании или СПИДе, да? Или другой вещи, так сказать, которые современные ученые набивают карманы, да? Или атомная война, пожалуйста. Вот, а он сказал: у меня нет, в моем воображении нет ничего страшнее, если я утром проснусь и вижу, что нет разговора философского, хоть по телефону, что исчезли люди, с которыми можно говорить о никому не нужных вещах, что все погрузились в нужное, в необходимое. И вот это был буддийский философ третьего века, великий Ассанга, охарактеризовал тоже как подход к созерцанию. Почему? Потому что в своем негативном аспекте созерцание это прежде всего прекращение или невозникновение каких-то состояний сознания, низовых, относительно чего низовых? Только относительно высших ступеней йоги. Вот опять, как с этикой. Вот. Вот тут всегда вот этот принцип такого релятивизма. А скажите, относительно чего? Это очень важно. Сколько у нас осталось?
10 минут. Перерыва.
Да, теперь так. Прекрасно. Ну все. Теперь. Прежде чем мы перейдем к главной теме сегодняшнего дня на нашей следующей лекции после перерыва. То есть от энергии времени к созерцанию, к йоге, то есть, и тем самым к пространству. Я хочу вам напомнить, потому что если вы читали вот эти первые 5 занятий, то там есть ссылка на это обстоятельство, я не буду вас объявить. Теперь в двух словах. Примерно уже с начального этапа оформления буддийских философских школ, я подчеркиваю философские. В буддизме были и религиозные, в центре которых стояло что? Что значит религиозные судьбы? Центр содержания любой религии. Что?
Ритуал.
Ритуал. Я говорю только в этих школах стало возникать, ну так уже, скажем, грубо говоря, сначала передвижение племен и народов из Средней и Центральной Азии, ну скажем так, где-то к первому, в Северную Индию, к первому веку стало возникать концепция тела Будды. Причем это была концепция удивительная уже и тем, что в центре этой концепции стояла идея тела. Что такое тело? На санскрите кая обычно или шарира. Вот. В буддизме иногда рупа. Теперь слушайте, как я вам пытался уже объяснить на ходу понятие тела. Тело – это это термин, являющийся условным названием внешних границ, отделяющих одно индивидуальное сознание от другого. Дамы и господа, уже с ранних буддийских сутр мы знаем, что у Будды было тело. Было. Болел даже. Животом маялся. О, это подробно. Подробно описано. Вот. И что у Будды было тело, и что у Будды. То есть было, то есть в каком смысле, но возникало каждый момент снова и снова вот это тело. А возникало оно в силу действия какой скандхи? Быстро. Четвертый. Энергии связи, но снова и снова в них. Но не было индивидуального сознания. Ибо оно уже было прекращено. И вот это тело, которое еще как бы доживало в Будде до полного истощения и опустошения его индивидуального сознания, потому что высшее сознание не может быть ни индивидуальным, ни неиндивидуальным. Оно исключает эту оппозицию, эту метафизическую альтернативу. И вот, вот это тело, в котором мы представляем, мы, в смысле, вот, ну, живые существа, профессора, маршалы, жабы, змеи и кто еще? Боги, потому что боги считались живыми существами самого высшего ранга. По природной, а не буддийской иерархии. Там параллельно были две иерархии существовали. Природная. То есть спонтанно возникающая. И йогическая. То есть искусственно вырабатываемая высшим сознанием. Вы знаете, вот вообще это уже относится не к буддизму, а к древнему индийскому философству, еще то буддийскому, это множественность, по крайней мере, дуальность иерархии. А вот, пожалуйста, поезжайте. Это очень полезно, да. Забудьте про всякие идиотские Америки, да. Багамы, там, Бермуды, Крымы, да. И все это хрень. И съездите в Индию, священный город Бенарес, да. А не на южный берег Крыма, да. И не в Варну, да. И вот первые ваши вопросы. Там со всей Индии привозят сжигать трупы тех, чье последнее желание было. Я хочу быть сожженным в храме смерти. Потому что это вот так, вы только там с кем-то разговариваете, с лавочником, который знает два десятка английских слов, так, с полицейским, вот разговариваете. Вот. Если, конечно, вы избавитесь от этой мерзкой манеры непрерывно все фотографировать, да, который лишает человека остатков наблюдательности реальной. И вы спрашиваете, если вы любознательны, а заметьте, глупых вопросов не бывает. Бывают вопросы к глупому человеку, который не поймет смысла вашего вопроса. А что-то, это всех здесь сжигают? Так это, знаете ли, не хватит там с лесами, все хуже и хуже с деревом. Да, дерево и так стоит огромные деньги. Да последние деньги с ними тратить. На то, чтобы деда, бабку отца. И значит, и ответ будет нет. А потом вы уже, если полностью не разленились, пойдете в Бенаровскую библиотеку и посмотрите. Священный город смерти Бенарес. Кого сжигают? Вот чьи трупы волокут, вот вы сейчас видите, по берегу Ганга укладывают на костры. Да. Потом вас перевозят на середину, отъезжаете. И вдруг вы видите гниющие трупы людей, собак и коров в реке. Ну что? И вы там узнаете, кого не сжигают, кого сжигают благородных брахманов, учителей, духовных, гуру, вот, их сжигают достопочтенных жрецов, кого не сжигают, прокаженных детей категорически, они еще не прошли брахманского обряда посвящения. Людей, погибших от эпидемии, людей, попавших под машину, то есть людей, исключенных судьбой, кармой из высшего порядка.
А как это, а со всеми остальными что? Ну, то есть вы сказали, кого сжигают, по идее, всех остальных не сжигают.
Вот, нет, это гораздо сложнее. Кого еще не сжигают? Святых, прокаженного, потому что он ниже обряда, святого, потому что плевать он хотел на обряд. Знаете ли вы еще одну религию, где уже в VI веке до нашей эры говорилось об обряде, как о некоторой средней сфере. Вот одна иерархия, да, неприкасаемый, бродяга, грязный, потом воин, торговец, получше, потом брахма, лучше всех. Это такие примитивизированные времени. Что это одна, это естественная иерархия. А есть вторая. А истинно великому человеку, будь он буддист или индуист, или мусульманин, будь он Махатма Ганди, один из самых великих людей 20 века, или вот истинно великий человек, великий отшельник, он, как правило, говорит, никаких бинарстов. Причем с глубоким презрением. Это они пусть занимаются религиозной иерархией. Архиепископы, епископы, там священники. Истинный мудрец выше самого высокого обряда. Была ли страна, где придумали такое в середине первых тысячелетий на нашей эре? Значит, у нас две иерархии. Одна естественная, социальная, нормальная, всем понятная. А другая иерархия. Иерархия необычного. А с точки зрения Упанишад и буддизма в особенности, что такое необычный? Это не тот, кто 5 Нобелевских премий отхватил, или 5 стран захватил, так? Или там, не говоря уже о 5 миллиардах, там, положенных в карман. Необычный – это тот, кто есть отличный от всех. То есть какая-то сингулярная точка в серии человеческих личностей, понятно? Так, уже надо, да, перерывил, да. Да, 15 минут, не больше. Я заранее перед вами извиняюсь, но после этого заметила. Сейчас, я надеюсь, не в этом рождении вашего последнего. Я должен буду сразу разговаривать. Уйти, потому что мне неудобно ждать шофера, аккуратнейшего шофера на свете. Вот. Итак, мы с вами окончили предыдущее занятие, говорят, а вот это тело было, то самое тело, ту самую материальную оболочку, которое, как вы знаете, отделяет одно индивидуальное сознание от другого, как тело Будды, обладает двумя особенностями, отличающими его от тел всех других, не только людей, но всех других существ. Во-первых, это оболочка уже не задержит. Существенная причина, потому что сознание Будды не есть сознание Будды. Оно только условно называется сознанием. Вторая отличительная черта, что это тело Будды, в отличие от вашего тела или тел крокодилов и слонов, это тело не прекращается в естественном. Об этом теле догматически говорится, что к этому моменту, когда оно начинает фигурировать, оно создано мыслительной энергией самого круга. Энергии, которая бесконечно сильнее любой интеллектуальной энергии и любой сверхинтеллектуальной йогической энергии. И поэтому это тело, то есть ненормальное, не казалось бы, устал, мается животом, тяжело ему, говорит, не могу больше ходить. А они в день проходили километров до 50 пешком. На самом деле, мы знаем их пути. В любую году километров до 50. И тем не менее, это тело было, вот, было уже сконструировано. Отсюда термин. Это тело называется нирмана. Буквально калька, если на русский переводить. Конструкция. Потому что только Будда, ну а потом позже бодхисаттвы, там, скажем, десятые степени, обладали способностью создавать мыслитель, сверхмыслительные энергии все тела. И так это тело называлось. Впоследствии, разумеется, эта идея Нирмана Кали, но он ошибочно переводится этот термин на русский язык как нормальное человеческое тело. Оно только очень условно говоря было нормальным, потому что и оно обладало 32 признаками, которые отличали его от человеческого. Вы знаете основные?
Это
человеческое тело? Да. Образ был абсолютно человеческий. Но просто я быстро скажу, что это легло в основу невероятно богатой буддийской иконографии в последующие века и тысячелетия. Во-первых, главная особенность — это тело было невероятно, сверхъестественно тяжелым. То есть сверхплотным, как сказали бы. Оно было примерно вот нормального человеческого роста. Во-вторых, очень длинные руки, как бы сказали сейчас, даже уродливо длинные руки. А уродливо длинные кисти рук. Уродливо длинные ноги. Необычно тонкая талия. Необычно, как сказал, талия, широкие плечи. То есть я бы сказал, идеал санкт-петербургского гвардейца начала. Где-то, ну, кроме там русских. Вот. Это, сказать, это идеал древнеиндийской красоты первого тысячелетия до нашей эры. Итак, ну, в качестве, ну, там очень много совершенно. Особая конфигурация волосяного покрова, в особенности на голове, и руки, пальцы, руки, ног, перепончатый с перепонок. Но это так все забудьте об этом, это пока не интересно. Уже это иконография и буддийская, в общем, древнеиндийская эстетика. Теперь, значит, это тело, так сказать, выступает у нас в результате акт сверхъестественного выплеска умственной энергии. В общем, Будда и все Будды позднее бодхисаттвы высших степеней могли создавать любое тело, свое или чужое. А отсюда что? Последующее изменение через примерно, ну, скоро, лет через 500 буддийской космологии. А именно все тела, которые мы видим во Вселенной, и сама Вселенная, это результат мгновенного сверхмыслительной энергии Будды и Бодхисаттвы. Но это уже предел. Дальше. Это первое тело Будды, как бы физическое, в кавычках физическое. Хотя до сегодняшнего дня я с ними беседовал очень много. Буддийские философы Тибета, Ладака, Сикхима, Китая, те, кто остались. Там их порезали немножко. Вот, да. Это нормально. Да. Они вскочили совершенно нормально. Да. И не думайте, пожалуйста, что кровавых дегенератов во время Будды было меньше, чем сейчас. Пропорционально примерно столько. Но время это отличалось от другого не тем, что там были такие же живодеры, политики, цари, а тем, что там были Будды, которых, скажем, сейчас нет. О, так, вы должны были меня прервать, сказать, что. А вы сказали, а откуда вы знаете, что сейчас нет?
Нет.
Я вам это отвечаю, знать я этого не могу. Значит, Опять же, я оказываюсь в положении моего друга, я вам говорил, ну, одного из ведущих, или ведущего русского генетика, которого когда на телевидении спросила, как вы относитесь к этим бреднем о том, что изначальное генное существо было занесено из космоса на Землю? Я и мои коллеги не знаем. Как оно появилось, какое право мы имеем говорить в сторону. Вообще, опасайтесь трех слов. Все или все. Всегда и везде. Вы же не проверяли. И вот более того, теперь третье, значит, второе. При этом, опять, существовало одновременно, без всякой временной последовательности. Там, где есть нирмана, вот это искусственно созданное, как бы естественное человеческое тело Будды, вполне человеческое. Сына родил Рагулу, как об этом настаивают древние источники, совершенно нормальным способом, а не каким-нибудь там клонированием или как-то сейчас обходится искусственным осеменением. Да, все. Вот. Совершенно нормального сына родил жена. жена у него была очень красивая. Да, все. Одновременно с этим телом существовало второе тело, которое называлось «О Боже». Вот тут с русским языком, как и с любым другим. Большие трудности. Которые буквально, если переводить его на русский язык, называлось телом вкушения, что совершенно ни о чем не говорит, забудьте это. Вообще, все лучшие переводы как терминов, так и текстов, они не буквальны. Мои православные друзья когда-то говорили, что оно совершенно следует переводить как тело славы. То есть тело, в котором Иисус являлся своим ученикам. Что отчасти правильно. Это тело было... Это тело Будды существовало для других. В частности, для проповеди, для руководства и йогическим обучением учеников, для разговоров с богами. Это было тело, которое я бы, конечно, назвал телом созерцания. То есть, ну, здесь, не это именно телом созерцания в смысле тем образом телесным, в котором Будда созерцается буддийским йогом. Понятно? Нет, тело созерцания не в смысле тело, которое созерцает, а в смысле четко, буквально, тело, в котором Будда созерцается, именно в йогическом процессе созерцания.
Можно вопрос? Нормальные, да, люди видели первое тело?
Ну, то есть... Здесь, милая Оля, вот нормальные люди, как правило, вообще ни хрена не видят. Они занимаются своими делами. Ловят оленей, разрушают города, вот, и валяют дурака. Но те, кто уже перешли хотя бы на низший уровень рефлексии созерцания, вот они вообще нормальный человек, может увидеть в порядке случая. Заметьте, если с нормальным человеком, вот, то есть нормальным недумающим, что-то интересное происходит, в порядке случая, который этот нормальный человек, если он чего-то стоит, да, должен отбросить идиотский мобильник или выключив телевизор, или перестав говорить, о, что-то случилось. Вот так. Вот это один из моих любимых философских писателей 20 века говорил, вот тут, говорит, ведь и у дурака хватит разума. Смотри, со мной что случилось? Может же нормальный человек, да? Может до этого дойти, да? И вот он должен за это ухватиться, не упускать. О! то это Будда. И следующий, он говорит, что это? Вот, допустим, как из одной буддийской притчи. Что это? Спрашивает у кого бы вы думали, охранника, а? Интеллектуальная элита. А? Слушай, тот стоит с мечом и щитом, охраняет. Богатый был очень человек, с которым что-то случилось, да? А охранник, ну вы знаете этот феномен охранника, да? Ну, знаете, едет какая-то морда на машине, да? С ним охранника два сидят, я таких уже видел много, да. По-моему, это просто эстетически омерзительно и морально неприлично. Не быть охранником, это профессия, а иметь охранника. А? Вы согласны с этим?
Ну, очень многие отказывались от охранников. И Де Голли,
и их убили, да.
Не убили, по счастью. Да. Было но, 7 покушений.
Да. Но зато они остались личностями, они превратились в дерьмо. Так, на спал все. Вы знаете французский?
Не так.
Теперь слушайте. И вот дальше, да? И вот, значит, охранник ему говорит, да? Болтая мечом. Охранник ему говорит, да ты что, дурак, не видишь? Это Будда. Вон он, вот, видишь, вот там, да? Вот в этой грязной тряпке, вот, с покрытой коростой, с покрытыми коростой ногами, вон он идет по другой стороне улицы. И что же вот этот новый индиец, очень богатый был человек в 5-м веке, что же он его спросил? А? А? Что? Не охранник. Нет. Он спросил, он его спросил. А что такое Будда? Он не спросил, кто такой Будда. На что охранник, с которым, по-видимому, что синхронно, а? Произошло то же, что произошло с этим новым индейцем, да? Идиотом и кретином. На что этот охранник ему сказал, знаешь что, не будем терять времени, и плюнем, так, плюнем на весь этот мусор, пошли. Выбросил меч на пол прямо. Ведь что-то если делать, надо делать немедленно, это вам понятно? Нет, знаешь, нет, сначала надо позвонить Петру Ивановичу, да? С ним надо согласовать одно дело, да? А потом сыну сказать, чтобы жену не во вшивую Флориду возил, да? А вот там в Ниццу, да? Да? Все, пропал. А они тут вдвоем пошли и мгновенно увидели это второе тело Будды. И Будда, двигаясь по улице, сказал, только сильно не отставайте, а то тут шум, и вы не услышите моих слов. Это где шум? Тоже не Парагвай, маленькая деревушка. А считали, что мешает, а говорят, какую ерунду вокруг. О скоте, о войне, о врагах, о союзниках мешает, да?